Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Самовар вскипел, чай заварен, а стало быть, мы начинаем очередную встречу за семейным столом в светлой студии «Радио Вера». В студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И эпиграфом к сегодняшнему разговору вполне мог бы стать старый добрый «У кого чего болит, тот о том и добрый вечер», потому что сегодня мы хотим поговорить об инфантильности. И для этого пригласили в нашу студию автора удивительной книги, презентация которой состоялась вот совсем недавно, и мы были на ней, семейный доктор, кандидат медицинских наук Дарья Архипова. Добрый вечер, Дарья.
Здравствуйте.
Книга называется «Диспансеризация отношений», и одной из глав в этой книге является глава об инфантильности. И, собственно, о ней мы хотим поговорить с автором книги Дарьей Архиповой и с ее супругом, человеком, которого мы очень любим, который часто бывает здесь, в студии «Радио Вера», с настоятелем храма святителя Николая в селе Макарова, близ Черноголовки, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Дарью мы тоже очень любим, и каждый раз, когда здесь поднимался вопрос о книге «Диспансеризация отношений», ты помнишь, Саш, мы же... А вот еще бы про инфантильность, ну, знаете, наверное, это отдельная тема для разговора. Да-да, это отдельная тема для разговора. И вот этот момент настал. Сегодня у нас отдельный разговор, посвященный теме инфантильности, который мы уже несколько раз, встречаясь с Дарьей и отцом Вячеславом, подступали.
И мы хотим подобраться к этой теме, Дарья, отец Вячеслав, несколько с неожиданной стороны. И вот с какой. Вам, наверное, будет любопытно узнать, если вы об этом не знаете, но что-то мне подсказывает, что, возможно, вы знали об этом. Цитата молодого английского психолога Джастина Барретта в начале программы. «Суть многих научных открытий последних 10 лет, — пишет Барретт, — в том, что естественное развитие детского сознания — в это естественное развитие детского сознания, встроено гораздо больше, чем считалось раньше. Среди встроенного и та предпосылка, что окружающий мир создан сознательно и с некой целью, и что за этой осмысленностью стоит некая разумная сущность. Другими словами, пишет он, если бы дети, брошенные на необитаемом острове, выжили, они веровали бы в Бога все до единого». Вы понимаете, насколько это глубоко? Если бы не было телевидения, газет, всего остального, дети были бы на необитаемом острове и выросли, все бы до единого верили в Бога. И это естественная особенность, заложенная в нас. Я сначала хочу спросить отца Вячеслава. Отец Вячеслав, это имеется в виду, когда говорится «будьте как дети»?
Ну, эти евангельские слова, слова Спасителя, конечно же, имеют, как и многое, с чем обращается там Господь, очень много таких смыслов. Да? И, ну, трудно не согласиться, что если это так, что если это такая вот естественная религиозность, естественное ощущение, что ты здесь не одинок, и что мир — это не просто набор случайностей, а что он вот замыслен, сотворен, вот это такое детское ощущение, да, то и это тоже входит. Хотя в эти слова входит и много чего другого, и в частности, например, то, о чем мы сегодня будем говорить, чему посвящена наша сегодняшняя встреча.
Неужели инфантильность?
Инфантильность, да. Только в каком смысле? Чем отличается взрослый от ребенка, да, по большому счету. Вот, конечно же, масса отличий, да, там, сказать, набор знаний, там, сказать, биологические какие-то, сказать, функции, там, и так далее, все. Но есть одно, собственно, отличие, которое в каком-то смысле неизбежно отличает, ну, взрослого от ребенка. И оно, мне кажется, очень важно. Ребенок — это тот, кто растет, кто развивается, кто завтра будет точно не таким, каким он есть сегодня. И вот это вот свойство взросления, роста, свойство ребенка, это то, что на самом деле Господь хочет, чтобы оно было у каждого человека. Потому что взрослость И детскость и взрослость – это не то, что, так сказать, некие альтернативы. Да? Сначала мы дети, потом детство проходит, мы становимся взрослыми. Это не совсем так, или точнее, совсем не так. Да? Это может накладываться одно на другого. И, по большому счету, кто такой инфантильный человек? Это тот, кто перестал быть ребенком, но не стал еще взрослым. Вот. А взрослый человек – это тот, который, став взрослым, не перестал быть и ребенком. То есть что-то детское он себе сохраняет. А что именно? Я думаю, что вот это вот удивительное свойство – желание расти, изменяться, становиться другим. Ну, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Просто вы так вот меня навели на это евангельские слова.
Для меня это очень важная тема и для Аллы Сергеевны тоже.
Я тут вспоминаю, как мы с тобой ехали в машине по Тульской области, слушали одну аудиокнигу и параллельно с этим размышляли. Помнишь, почему человек может согрешить, а животное нет? Почему то, что творит животное, хотя есть целый ряд живых существ, основы и пропитание которых являются им подобные?
Ой, как я тебе благодарен, что ты это вспомнила. Я же... Вот спасибо тебе. Вот правда спасибо. Я думал, я еще ехал по Тульской области и думал, вот у отца Вячеслава обязательно спрошу. Отец Вячеслав, это не имеет отношения практически к инфантильности, хотя, может быть, в каком-то смысле имеет.
В моем понимании как раз-таки имеет, потому что, помнишь, мы же тогда об этом размышляли и поняли.
Лиса съела зайчика, она не согрешила. Почему?
Потому что... Ладно, все, я молчу.
Почему?
Ну, понимаете как, мне кажется, что грех, он связан вообще со свободой воли.
Конечно, выбор,
ответственность. Почему дети до 7 лет не исповедуются? У них инстинкты пока еще сильнее, чем способность контролировать и проявлять свою
Потому
волю.
Потому что свобода выбора связана с тем, что мы называем как раз взросление и личностное какое-то измерение, да? Ребенок потихонечку обретает свою индивидуальность, не сразу, да? Угу. Потому что изначально он вообще ничем не отделим от мамы. Потом он отделяется, да, получается какая-то хоть небольшая, так сказать, независимость, но в то же время он полностью зависим. Потом он получает какую-то когнитивную независимость, то есть, ну, мыслить начинает. Потом он начинает получать независимость, ну, такую ценностную, подростковый кризис. Что это? Это вот именно это есть. Он отделяется. Вот. И этот процесс сепарации, как говорят психологи, вот это отделение, он очень важен. Он может происходить, ну, как сказать, нормативно как-то, хорошо, а может происходить с большими срывами, с большими проблемами. И это потом откладывает, ну, много, скажем так, каких-то ран на дальнейшую жизнь человека. Но то, о чем вы сказали, конечно же, именно только тогда, когда я свободен, то есть независим от внешних причин, которые меня определяют, и ответственен, то есть как раз наоборот, являюсь причиной всего, что со мной происходит, я могу отвечать.
Это как раз позиция взрослого человека.
Конечно.
Это то, чего не хватает в инфантильном состоянии.
Да,
поэтому
да.
Мне кажется, что как раз это связано с темой нашего сегодняшнего разговора. Дарья, а могли бы вы определение дать инфантильности? Что это такое?
Ну, вы знаете, если мы посмотрим на такие медицинские определения инфантильности, вот то, что описано в большинстве статей, это на самом деле не совсем то, о чем мы сейчас могли бы говорить. Это просто недоразвитие некоторых анатомических, физиологических и психологических функций. Это вообще изначально изучалась проблема инфантильности вот именно в этом ключе, то есть какие-то дети, которые лишены развития тех или других функций, будь то физические или психологические. А вот это вот понятие инфантильности, то, о чем мы хотим поговорить, то есть недоразвитие эмоциональное и психических каких-то, да, моментов, я не думаю, что есть прям такое вот четкое определение, да, потому что, ну, грубо говоря, это не способность, как правильно, наверное, сказал отец Вячеслав, вырасти и обрести те качества, которые характерны для взрослого человека, чтобы понять, Какие это качества? Можно просто вспомнить любого ребенка, который рядышком бегает. Вот, не знаю, давайте возьмем там 5-летнего. Любого.
Мне как-то проще вспоминаются взрослые, которые не лишены вот этих вот абсолютно детских, неуправляемых, не обусловленных каким-то трезвым мышлением, реакцией и желанием.
Чтобы вспомнить, наверное, взрослого такого, да, это нужно, чтобы взрослые умели немножечко саморефлексировать, то есть как-то смотреть на себя со стороны, да? А для того, чтобы вспомнить ребенка, вообще ничего не нужно. Вокруг нас столько детей бегает. Ну, вот...
Ой, не скажите, дети сейчас такие взрослые.
Ну, давайте маленького возьмем. Какого-нибудь 5-летнего, он еще все-таки не совсем взрослый, давайте 2-летнего возьмем. Какие особенности у ребенка, которому сейчас 2 года? Вот он сидит рядом с вами за столом. Первое, он очень хочет, чтобы обратили на него внимание. И если вы не обращаете на него внимания, он сделает все, что угодно, чтобы вы на него внимание обратили.
Да, плакать будет, ронять чашки, вилки.
Да, конечно.
Второе. Щипаться.
Если у него что-то не получится, что он сделает? Он начнет вас обвинять или кого-нибудь другого. А еще лучше что-нибудь другое. Например, не знаю, там упала чашка, чашка виновата, ударился о стол, давай стол накажем, как мамочки иногда говорят. Да? Не обойдем его, не подумаем, как бы пройти мимо, а вот стол виноват. То есть мы ищем, мы обвиняем, ищем врагов, грубо говоря, там, где их нету. Дальше, предположим, уже не получилось что-то так серьезно, что расстроились. Что делает 2-летний ребенок? Чаще всего, часто, если вы не научили взрослого уже делать что-то по-другому, впадает в истерику. То есть он эскалирует свои эмоции. Он сейчас обижен, и вот он греется на том, что он обижен, и он еще больше обижен, и это переходит в истерику, бросание чашек и так далее. Да? Предположим, этот же ребенок чуть-чуть постарше, что-то натворил, разбил чашку и понял, что, ой, ёлки, сейчас мама что-то мне скажет. Что он делает? Он обманывает, говорит, да нет, вообще не я, это случайно случилось, это кто-то прошел мимо. То есть лжет. Да? Дальше, что там происходит, когда, предположим, все-таки мама решила, что это он разбил чашку? Да? Она идет как-то предпринимать какие-то меры. Что делает ребенок? Защита у него какая? Защита у него неправильная. Защищается он либо, опять же таки, тем, что лжет, либо тем, что...
Истерика подходит вполне.
Истерика подходит вполне. Он манипулировать начинает, да? Он начинает, я сейчас вот буду так реветь, что мама в конце концов скажет, нет, лучше уж ты замолчи, я уже все нормально, чашка мне не нужна, только помолчи, пожалуйста. То есть он занимается ложью, манипуляцией, агрессией. Если уж никак не получается, то он может прям, ну, реально, мы же видим, как дети дерутся. Вот, пожалуйста, это взрослая реакция, это не взрослая реакция, но это защита. И еще что делают дети, если мы берем ребенка и второго ребенка, который один постарше, один помладше, один посильнее, другой послабее. Вот этот вот буллинг детский, о котором много говорят.
Травля.
Травля, да. Они начинают использовать свою силу в отношении подчиненного или в отношении того, кто слабее. Но это один из... Основной набор вот этих вот реакций детских, которые, если остаются во взрослом возрасте, ну, это катастрофа. А если это вообще у людей, которые еще облечены властью или, ну, на каких-то таких позициях еще и...
От которых зависит другие люди.
От которых зависит судьба других, то это действительно катастрофа, трагедия.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, на радио «Вера». И мы продолжаем разговор с Дарьей Архиповой и протоиереем Вячеславом Перевезенцевым о инфантильности. И вот только что вы, Дарья, перечислили, наверное, качества, которые я... Вот, наверное, за сегодняшний день точно, может быть, не у одного конкретного человека встретил, но у разных людей на протяжении дня точно, по крайней мере, встретил.
Несколько из них... взрослые люди.
Да, это были взрослые люди, причем несколько из них я, опамятуя наш сегодняшний утренний разговор, обнаружил у себя. Как так получается? Потому что вот все, что вы перечислили, вы сказали, что если...
Склонен к самокопанию.
Да, если вот эти качества остаются у взрослого человека, вы сказали, это катастрофа. Ну так получается, можно диагностировать катастрофу вселенского масштаба. Потому что инфантильность носит характер эпидемии, судя по тому, что пишут и говорят психологи в частности.
Ну, в принципе, да. К сожалению, мы должны констатировать такой факт, что надо с этим что-то делать. По крайней мере, хотя бы надо об этом говорить. То есть хорошо бы поставить диагноз и дальше начинать что-то с этим делать. Но я хочу вас успокоить, что все-таки у большинства взрослых людей, может быть, не все те качества, которые я перечислила, существуют. Хотя у многих действительно это так, и примеров можно приводить массу. Причин тут тоже много.
Вы, Дарья, в своей книге описываете, в чем опасность инфантильности с точки зрения влияния на отношения между мужем и женой, на атмосферу в доме, как следствие на здоровье и психическое состояние детей, которые растут в этой семье. И все эти примеры, они потрясающие, поразительные. Потрясающие не в том смысле, что вау, да, а в том смысле, что это испытываешь потрясение, читая, как действительно все в жизни взаимосвязано, и об этом очень важно знать. Рекомендую книгу, которая называется «Диспансеризация отношений» Дарьи Архиповой, ее автор сегодня в нашей студии. Отец Вячеслав, ну вопрос у меня к вам. А как часто вам, как священнику, приходится сталкиваться с проявлением инфантильности в духовной жизни? И в чем здесь может быть опасность?
Ну, смотрите, во-первых, само понятие духовной жизни очень такое размытое, да, вот, и, конечно, если понимать очень узко его, что духовная жизнь – это вот там, когда мы стоим на молитву или участвуем там в богослужении, или накладываем на себя там пост и читаем какую-то священную литературу, вот она, духовная жизнь, вот, то здесь, наверное, тоже можно было бы поразмышлять и найти след, как бы, как инфантильность сказывается и на этом, да, но я просто не очень готов. Другое дело, что по мне так кажется, что все-таки духовная жизнь не обязательно, ну, так сказать, редуцировать вот каким-то, так сказать, набором тех или иных практик духовных. Что такое духовная жизнь? Это жизнь человека, где проявляется его дух, его внутренний мир. Да?
И тогда отношения с Богом.
Отношения с Богом, но отношения с другим человеком, разве это не духовная жизнь? Как мы общаемся с другим человеком? Это как раз та же самая духовная жизнь. Более того, если мы возьмем Евангелие, то мы там просто увидим, ну, прямое указание на это. Потому что Господь просто говорит, все, что вы сделаете меньше моим братьям, вы сделаете мне. То есть, оказывается, то, как мы разговариваем, общаемся, замечаем или не замечаем наших братьев, то есть вообще людей, которые нас окружают, это не только относится к социальной какой-то сфере, там, в сфере отношений, можно сказать, ну да, это вот психологи этим занимаются. Да нет, это самое, что на есть духовная жизнь. И инфантилизм, который вот, ну, в таком, ну, что ли, может быть, несколько упрощенном виде, вот что это за явление, да, это явление такой вот незрелости, безответственности, несвободы некой, конечно же, очень уродует эти отношения. Если человек безответственный, если он не умеет отвечать, то представляете, сколько от него может быть, ну, бед, сказать, если он так или иначе вступает в отношения с другим человеком, если он не может принять какое-то решение, если он не может сделать какой-то выбор, то есть он живет в каком-то смысле, вот инфантильный человек, знаете, он живет реактивной жизнью. То есть есть стимул, есть, сказать, реакция. Вот. И, конечно, и это вот похоже во многом на то, как живут наши меньшие братья. Вот они, собственно, так и живут. Вот. А человек-то отличается от животных, по большому счету, именно тем, что все-таки он не живет вот, и рефлекторной, и даже, так сказать, да, какой-то инстинктивной жизнью. Вот. Как говорил один психолог, что такое свобода, да? Это пауза между стимулом и реакцией. Вот человек как раз становится человеком. Человеческое в нем как бы проявляется, актуализируется вот внутри этой паузы, вот когда он, собственно, обретает вот какую-то эту свободу. А если этого нету, то, конечно же, это накладывает свою печать, разрушает и его жизнь, ну, во всех, так сказать, его проявлениях и с Богом, вот, потому что, что значит, безответственный человек. Но он может сколько угодно Богу что-то обещать. Ведь отношения с Богом – это тоже в каком-то смысле отношения, когда мы внимательно слушаем, что он от нас, он, Господь нас ждет, а он ведь ждет от нас, и он говорит это, вот, чего он от нас хочет. И мы, если мы верующие люди, да, мы обещаем, вплоть до того, как апостол Павел говорит, что крещение есть обещание Богу доброй совести. Да? Мы обещаем Богу. Но если мы инфантильны, то это пустые слова. Мы не можем сдержать свои обещания. Мы не умеем сдержать. Мы безответственны. Вот. Все это несерьезно. Вот. Ребенок тоже может много чего обещать и потом забывать, и сказать, и все. Ну, мы понимаем, ребенок, он еще маленький, мы его пожурили, а может быть, даже не пожурили. Вот. Но когда такое поведение встречаем у взрослого человека, это, конечно, очень печально. И как можно выстроить какие-то отношения с Богом нормальные, если ты вот внутренне не зрел, да, если ты безответственный, если ты не понимаешь, что такое свобода, вот, потому что ты, ну, живешь буквально, так сказать, реагируя на какие-то внутренние импульсы там или внешние воздействия, вот, собственно, твоя жизнь и состоит набор вот этих реакций и более ничего.
Я бы, может быть, еще хотела с какой-то стороны, так сказать, добавить, или, может быть, это немножечко провокативная такая тема, но мне кажется, очень важная, может быть, это на будущее, но вот сейчас вот, когда вы спросили про инфантильность и духовность, мне пришло на ум некоторые такие истории, очень печальные, когда встречаются два инфантильных человека. Один, облеченный как, ну, нам кажется, или так, по статусу, духовной властью, а другой, приходящий к нему за помощью. Один инфантилен, у него реакции такого плана, что он очень любит искать, с одной стороны, действительно, вот, кто виноват, врагов, а с другой стороны, имеет очень большой опыт манипулятивного взаимоотношения с окружающими. И при этом это не просто его выбор и его особенности поведения, которые, в принципе, тоже корнями уходят в его детскость, его инфантилизм, а он при этом еще привлекает сюда и Бога, как такого, знаете...
Орудие, инструмент.
Даже не инструмент, а как бы начальника, который вот этим всем заведует, который вот дал добро на то, чтобы вот так вот именно себя вести. С другой стороны, к такому человеку приходят несчастные люди, которые, вот как вы говорите, взаимоотношения, да, не налаживаются. Я там рассказывала, что вот влияет на семейную жизнь и так далее. Действительно, детям очень сложно, имея вот эти все кучу, так сказать, особенностей, которые мы перечислили, очень сложно наладить взаимоотношения друг с другом. Приходит этот человек, который не умеет общаться ни с собой, ни с окружающими, и ему в ультимативной форме, так же, как он и привык раньше в семье, ничего не меняется, указывают, что надо делать. Он, не имея критического мышления, не имея уверенности в себе, все это выполняет. И вот это, честно говоря, тема, наверное, тоже непочатый край. Вот как бы нам...
Запрос на авторитаризм. Такой,
да,
по сути.
Потому что когда вот такой инфантилизм еще имеет...
Ну, за этим стоит, казалось бы, такая естественная, что ли, практика такого патернализма. Да? Если мы говорим, что есть, там, условно говоря, духовный отец, то тогда тот, кто приходит к духовному отцу, он ребенок. Да? И сами эти отношения духовного отца и ребенка, я сейчас говорю не так, как это должно быть, и как, слава богу, очень часто бывает, а как некую, так сказать, ну, дисфункцию этих отношений, как нарушение чего-то, очень часто складывается таким образом, что и ребенку хочется оставаться ребенком. То есть ни за что не отвечать. Поэтому, батюшка, благословите на это, на это, на это. А как мне... То есть вот запрос такой, что да, я, сказать, в этом мире не очень хорошо понимаю, я боюсь ответственности, но есть священник, есть отец, он мне сейчас все, сказать, расскажет, он мне скажет, что мне делать, там, жениться, не жениться, работать тут или не там, как молиться, все. И раз он так скажет, он за это будет нести отвечать. Моя задача, сказать, быть послушным. Хороший ребенок какой? Который слушается, который, так сказать, все выполняет, что от него ждут. И со стороны, условно говоря, духовника очень часто у него такое представление, что он именно и есть вот такой вот, так сказать, отец, который как бы, да, знает, как надо, вот, обладает, так сказать, этим опытом, к нему приходит, и если...
Он часто слушается из-за страха.
Ну, да, у него свои, там, так сказать, если... Потому что, скажем так, научить этого человека, который к нему пришел, становиться взрослым и самому отвечать свою жизнь очень трудно. Хотя просто потому, что, может быть, он еще и сам этого не умеет, да? А им вот манипулируя как-то, так сказать, его руководить и делать вид, что вот как все замечательно происходит, очень легко. И вот в эту ловушку очень часто мы попадаем, священники, и мы прихожане, которые ищут таких священников. И это очень, да, это очень такая, конечно, глубокая тема, которую, может быть, сейчас мы только лишь обозначим.
В эту же ловушку, кстати, попадают и родители, когда спрашивают, а что это он теперь вот у меня такой не уважает, меня не слушается, с одной стороны, а с другой стороны там приходит мама и говорит, сделайте что-нибудь, он у меня ничего не хочет. Вот это вот инфантилизм тоже ребенка. Откуда он возник? Ну вот, потому что родители тоже не захотели приложить усилий и... Ну, я не знаю, самый банальный пример, который уже, наверное, на зубах навяз у всех, хотя бы банально подождать, пока маленький ребенок завяжет свои башмаки, хотя сейчас уже липучки везде, но надо прям специально покупать
со шнурками, ботинки со шнурками.
Потому что легче самой завязать,
да,
легче.
Вот здесь как раз очень, мне кажется, важный вопрос такой чисто вот такой даже методологический, да? Какая задача родителя по отношению к своему ребенку? Да? И можно много про это рассуждать, но если вот говорить в контексте нашего сегодняшнего разговора, задача родителей – это сделать так, чтобы его чадо, которое изначально полностью от него зависит, стало от него полностью независимо. Да, чтобы оно стало самостоятельным. Что такое слово «самостоятельно»? Да? Когда мы стоим сами, да? Самодеятельным, когда наша деятельность определяется не внешними факторами, еще чем-то, а я являюсь автором того, что я делаю, да, вот это, собственно, это и есть признаки взрослого человека, вот это самостояние, самодеятельность, да, автономность, независимость, и хороший родитель это понимает, да, это сложно, потому что легче всегда носить на руках, там, кормить из ложечки, так удобнее.
Как бы чего не вышло, привычнее. Да и шнурки тоже мама быстрее завяжет,
да,
чем
наши
ребёнок,
страхи,
а они опаздывают
но
и так
вот
далее.
Но это очень непростая задача, потихонечку, вот как мы учим, когда ребенка ходить, мы же ведь сначала его держим за руку, потом все-таки эту руку отпускаем, хотя нам самим тревожно, сейчас упадет, лоб разобьет, но по-другому не научится, и разобьет лоб, но только став сам на нож, и сделав первые шаги, и там не один раз упав, он сможет научиться ходить. Ну и в духовной жизни то же самое, понимаете? В духовной жизни священник по отношению к тому, кто к нему приходит за какой-то помощью, вот, ему тоже, может быть, легко, так сказать, все решать за человека, тем более, что если человек не очень большого ума и думает, что правда он все знает, вот, ну, такое бывает, и хочется этим знанием и поделиться, и, так сказать, и даже, может быть, кого-то поразить, так сказать, удивить этим знанием. Но задача – это прихожанина, там, духовное своего чада, так сказать, научить, чтобы он был независим, самостоятелен, вот, чтобы он, в конце концов, потом по жизни и духовной жизни пошел сам.
А вот как это сделать? Как помочь родителям вырастить самостоятельного, самостоящего на обеих ногах человека? И к чему может привести, если во взрослом человеке сохранятся дурные ростки инфантильности? Об этом мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».